mocniej.
В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Ханвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе Госдепартамент в своем докладе раскритиковал Грузию за участившиеся случаи дискриминации прав религиозных меньшинств и растущее влияние грузинской православной церкви. В самопровозглашенной республике Южная Осетия началась первая за 26 лет всеобщая перепись населения. В Верховном суде самопровозглашенной республики Абхазия продолжается рассмотрение дела об убийстве российского бизнесмена Сергея Климантовича и его спутницы Светланы Скоредновой. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях Белый дом заявил о невозможности сотрудничества с Россией в Сирии. Вывод американских войск из Афганистана замедлился. Израильтяне устанавливают блокпосты в Восточном Иерусалиме. Проявление отчаяния со стороны Владимира Путина, так оценил пресс-секретарь Белого дома предложение Москвы об отправке в США делегации во главе с Дмитрием Медведевым для обсуждения военного сотрудничества в Сирии. Это предложение было отвергнуто, по словам представителя Белого дома, поскольку Соединенные Штаты не намерены сотрудничать с Россией в военной области и координировать действия в Сирии до тех пор, пока Москва не будет готова внести позитивный вклад в борьбу с коалицией ИГИЛ. У России своя собственная программа действий в Сирии, которую она осуществляет в одиночку. Поэтому мне не кажется особо удивительной своего рода отчаянная попытка президента Путина послать второго по рангу в стране государственного деятеля в Соединенные Штаты с тем, чтобы убедить нас присоединиться к ним, заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнст. Он подчеркнул, что с точки зрения Вашингтона Россия действует в Сирии в изоляции в союзе лишь с сирийскими властями и Ираном, который был увлечен дестабилизацией Сирии, что сделало его объектом международных санкций. Представители администрации США заявили о замедлении планируемого вывода американских войск из Афганистана. Высокопоставленные американские чиновники сообщили, что после 2016 года в стране останется 5500 человек. Сообщается, что окончательный темп вывода будет определяться командирами на местах. Ранее президент США Барак Обама поставил цель вывести весь контингент и оставить небольшое подразделение для охраны посольства США в Кабуле до того, как он покинет Белый дом в январе 2017 года. В 2014 году возглавляемая США коалиция в Афганистане закончила боевую задачу после 13 лет войны, и афганские войска формально приняли на себя ответственность за безопасность страны при поддержке американских и натовских войск. Но афганские силы столкнулись в последнее время с наступлением талибов, которые на краткое время заняли северный город Кундуз.
Эхо Кавказа. Новости.
Израиль устанавливает блокпосты в палестинских кварталах Восточного Иерусалима и усиливает патрулирование с участием военных по всей стране в попытке остановить волну атак палестинцев с использованием холодного оружия. В результате одного из последних нападений в среду была ранена 70-летняя женщина рядом с центральной автобусной станцией в Иерусалиме. Напавшего на нее с ножом палестинца застрелил один из сотрудников служб безопасности. Ранее был убит еще один араб, попытавшийся напасть ножом на полицейских на входе в обнесенный стенами старый город Иерусалима. Отчасти всплеск насилия объясняют недовольством мусульман тем, что не считают слишком частыми посещения еврейскими духовными лицами и правыми депутатами Кнессета мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Территория, на которой расположена мечеть, а также исламское святилище Купол Скалы, считается священной и для иудеев, как место, на котором стояли два их храма. За две последние недели жертвами атак стали семеро израильтян. Были убиты более 30 палестинцев, среди которых нападавшие и участники сопровождавшихся беспорядками антиизраильских демонстраций. Мы рады иммигрантам по таким общим названиям. По всей Польше прошли сегодня мероприятия сторонников приема данной страной беженцев. Корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий сообщает, что встречают мигрантов, тем не менее, по-разному.
Спектакли с участием беженцев, лекции в музеях и театрах, пункты помощи мигрантам, конференция «Беженцы, это касается и нас» и десятки других мероприятий проводятся, среди прочего, и для того, чтобы, по словам их организаторов, противостоять инструментальному использованию этой темы политиками накануне парламентских выборов. На сегодняшний день Польша в рамках общеевропейской политики приема беженцев обязалась принять около 7 тысяч иммигрантов, которые уже находятся на территории континента. Алексей Зиковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Власти Норвегии с будущей недели будут возвращать обратно в Россию часть сирийских беженцев. Как заявил норвежской телекомпании, министр юстиции страны Андрес Анунсен, тех сирийцев, кто прожил достаточно долгое время в России в статусе беженцев, будут сразу отправлять обратно, не рассматривая их заявок на получение политического убежища. По словам министра, многие из них вовсе не спасаются от войны, голода и лишений. В четверг глава МИД Норвегии Берге Бренде сообщил в телефонном разговоре со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, попросил разъяснить причины резкого увеличения притока сирийских беженцев в Норвегию через границу с Россией. По оценкам норвежских властей, в этом году из Российской Федерации прибыли уже 1200 сирийцев. До конца года число достигнет 5000. Большая палата Европейского суда по правам человека в четверг постановила, что турецкий политик Догу Перинчек не мог быть судим за отрицание того, что массовые убийства армян в Османской империи в 1915 году являлись геноцидом. То, что в 2007 году Перинчек был оштрафован судом в Швейцарии после серии пресс-конференций и высказываний на тему геноцида, ЕСПЧ назвал посягательством на его право свободно выражать свое мнение.
Новости представила Любовь Поматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Грузия попала в ежегодный международный доклад о свободе религии, подготовленный Государственным департаментом США. В отчете, который посвящен 2014 году, Грузия упоминается не в лучшем свете. В докладе говорится об участившихся случаях дискриминации религиозных меньшинств и о растущем влиянии Грузинской православной церкви не только на общественную, но и на политическую жизнь страны. Звятан Чедлишвили с подробностями.
Конституция Грузии гарантирует свободу вероисповедания и отделяет церковь от государства. С таких слов начинается доклад Госдепартамента США о свободе религии в мире, в той его части, где речь идет о южнокавказском государстве. Однако далее говорится, что в действительности ситуация в стране выглядит иначе. Закон и политика отдают предпочтение Грузинской православной церкви и наделяют ее теми привилегиями, которых нет у других религиозных групп. Это судебный иммунитет для патриарха, освобождение духовенства ГПЦ от воинской повинности, исключительное право на получение госимущества и собственности в виде земель бесплатно. Кроме того, Конституция страны признает исключительную роль ГПЦ в истории Грузии, что делает ее по сути неприкосновенной. Что касается религиозных меньшинств, к которым относятся от 15 до 20% населения страны, то в случае с ними ситуация гораздо хуже, говорится в докладе. Так, в 2014 году грузинские правозащитники довольно часто фиксировали действия дискриминационного и даже насильственного характера по отношению к представителям иных вероисповеданий со стороны религиозного большинства. Однако расследование подобных инцидентов правоохранительными органами зачастую затягивалось, а наказание, если и следовало, то было предельно мягким. Грузинский политолог Георгий Гобронидзе согласен с содержанием доклада. Он считает, что государственная власть в некотором роде уже бессильна перед властью религиозной. Влияние церкви на общество достигло таких масштабов, что критика в ее адрес является довольно рискованным занятием. По мнению политолога, грузинскую церковь уже давно можно считать мощной, полноценной частью государственной машины.
Начиная со времен Шеварднадзе, когда он заключил с церковью конституционный договор, правительство и Грузинская православная церковь в каком-то роде делят государственную власть. И те, и другие не упускают возможности использовать ресурс друг друга в собственных интересах. Мы помним, какую роль на прошлых парламентских выборах сыграли духовные лица, занимавшиеся привлечением избирателей на сторону той или иной политической силы. Мы помним, как церкви удавалось мобилизовать достаточное количество народа для демонстрации власти своей силы, например, 17 мая 2013 года. Разумеется, государство в целом с осторожностью относится к позициям церкви.
Говорит Гобрунидзе. При этом политолог утверждает, что представители православного духовенства зачастую даже намеренно подогревают недовольство паствы в отношении других религиозных групп. Наиболее часто религиозной дискриминации, согласно докладу Госдепа, подвергаются грузинские мусульмане и представители так называемых нетрадиционных новых вероисповеданий, например, свидетели Иеговы. В течение 2014 года грузинские свидетели Иеговы обращались в суд 65 раз с жалобами на нарушение их прав и на насилие. В докладе говорится, что один из иеговистов даже скончался в результате операции, которая понадобилась ему после того, как он стал жертвой нападения. На мусульман нападений зафиксировано не было, однако в течение прошлого года мусульманам много раз приходилось участвовать в имущественных спорах, отстаивать свое право на собрание и на проведение молитвы, на строительство, открытие, реставрацию мечетей, молельных домов и медресе. Подобные распри в тех или иных селах не раз перерастали в столкновения между грузинами-христианами и грузинами-мусульманами. Также в докладе говорится, что со стороны православного духовенства были зафиксированы попытки принудительного обращения в христианство грузинских мусульман. Этнический чеченец Сайхан Музаев, получивший религиозное образование в Саудовской Аравии и проживающий в Грузии, считает, что винить в подобных инцидентах какую-либо из религиозных сторон неверно. Все негативные моменты в отношении к грузинским мусульманам со стороны христиан, в первую очередь, по мнению Музаева, вызваны нехваткой информации.
Люди очень так настороженно относятся к всяким этим церемониям и открытиям. Пропаганда, дело, и идет информация со всех СМИ, что вот такие мусульмане плохие, показывают в плохом цвете. И люди, конечно, настораживаются. Грузины в большинстве, подавляющем большинстве, ортодоксальные православные христиане, вот они боятся потерять ту идентичность, на которой они жили тысячелетиями. В принципе, это для меня оправдано, потому что нет потока информации, которую мы должны давать с нашей стороны, что мы не представляем угрозы, нету никаких там подводных течений, что это ясно, открыто.
Говорит Музаев. Тем временем сегодня сразу 8 религиозных организаций обратились в Конституционный суд Грузии с просьбой признать неконституционными те законодательные нормы, в соответствии с которыми религиозным меньшинствам не предоставляются налоговые льготы. Напомню, что налоговыми льготами со стороны государства пользуется только Грузинская православная церковь. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа. Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия началась всеобщая перепись населения. По информации Управления государственной статистики, основная ее фаза пройдет до 30 октября. Это первая за 26 лет перепись населения в Южной Осетии. К работе привлечено более 350 переписчиков. В течение 2 месяцев после этого будет проводиться обработка и подсчет полученной информации, сообщил информагентству РЭС руководитель статистического ведомства Инал Тибилов. По его словам, итоги переписи будут опубликованы в начале следующего года. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Сегодня началась перепись населения. Бланки переписных листов опубликованы на официальном сайте Управления государственной статистики Южной Осетии. Судя по их содержанию, задача переписи не только в подсчете населения и составлении базы метрических данных, но в сборе максимальной информации о жителях республики, в каких жилищных условиях живут, как находят средства к существованию, где пытались искать работу. По словам юго-осетинского экономиста Геннадия Кокоева, если задача будет выполнена, то прояснится масса параметров жизни республики, которые до сих пор не были известны. Каков средний возраст населения, уровень образования и доходов, какие специальности в дефиците или наоборот в избытке, сколько людей живет в городе, сельской местности и многое другое. Без всего этого просто невозможно рассчитать макроэкономические показатели, невозможно строить планы на будущее, говорит Геннадий Кокоев.
Перепись населения необходима, чтобы исследовать существующее положение в социально-экономической сфере, определить проблемы, наметить задачи, а потом уже под них искать и необходимые ресурсы.
По мнению югоостинского эксперта Орландо Келихсаева, после переписи многие сферы жизни республики станут прозрачнее. Начиная от выборов органов власти, меньше будет спекуляций по поводу количества избирателей, заканчивая партнерскими отношениями с Россией, говорит Орландо Келихсаев.
Перепись – это принципиально важный момент в наших отношениях с Россией. Мы не можем называть себя прозрачным партнером без адекватной оценки нужд. Одни говорят, что у нас 35 тысяч, а другие говорят, что не менее 70. Все это создает потенциальное поле для спекуляций и завышения нужд, потому что все наши запросы не подтверждены реальными исследованиями. И так получается, что вольно или невольно они взяты из потолка.
Геннадий Кокоев напоминает, что последняя перепись в Южной Осетии была в 1989 году, то есть еще до распада СССР и начала конфликта с Грузией. В этом смысле, считает Геннадий Кокоев, перепись позволит в цифрах оценить последствия конфликта.
Перепись населения не проводилась с 1989 года, и поэтому мы не можем до конца выяснить негативные процессы, степень их воздействия на общество, миграционные процессы и так далее. Что-то не будет, могут возникнуть очень серьезные вопросы. В том числе и к предыдущему руководству, я имею в виду руководство 90-х годов, когда очень значительная часть населения вынуждена была покинуть республику и так далее. То есть, короче говоря, не шок, но проблемы могут быть.
Это был югоостинский экономист Геннадий Кокоев. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
В Верховном суде самопровозглашенной Республики Абхазия продолжается рассмотрение дела об убийстве российского бизнесмена Сергея Климонтовича и его спутницы Оксаны Скоредновой. Сегодня на очередном заседании судебного процесса побывал наш сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня Верховный суд Республики Абхазия продолжил рассмотрение дела о двойном убийстве в сентябре 2012 года российского бизнесмена Сергея Климонтовича и его спутницы Светланы Скоредновой. Был продолжен допрос подсудимого Ахры Шалодевича Гопия, 1970 года рождения, начатый на предыдущем заседании суда 8 октября. Он ответил на ряд вопросов представителей обвинения, а затем сделал заявление, в котором еще раз подчеркнул свою невиновность и то, что показания на предварительном следствии давал по предложенному ему сценарию в результате избиений и угроз со стороны сотрудников СГБ, включая угрозы его семье, трем малолетним сыновьям.
За время войны я столько ранений имел, ни разу столько в больнице не пролежал. В мире нигде видно не было, что после СГБ человек пролежал 7 месяцев в больнице, я не ради кайфа там лежал. Грузины даже, ну так с людьми не обращались, так с нами вот здесь обращались. Почему такое отношение к нам? Раз поймали, раз нашли, раз закажите, тогда сажайте, зачем тогда убивать людей?
Затем представитель гособвинения Даур Амичба огласил протокол допроса Гопия на предварительном следствии, и суд ознакомился с видеограммой этого допроса, которая содержалась в 4 видеофайлах. Согласно им, Бигвава предложил ему хороший заработок – кормить и охранять одного российского бизнесмена, за которого будет получено 35 миллионов рублей, из которых они, четверо участвующих в деле, получат 15 миллионов рублей. Дело безопасное, так как они действуют под прикрытием депутата парламента Нодика Квициния. Далее снова задавались вопросы подсудимому Гопия. Представитель потерпевшей стороны Сиваков задал несколько вопросов, напирая на то, что Гопия рассказывал на предварительном следствии о таких деталях, в частности о своих переживаниях после убийства Климонтовича, о которых следователи не могли знать. Ахра Шалудевич каждый раз отвечал, что все, что он говорит, Его заставили сказать: «Стих учили когда-нибудь наизусть? Если тебе в рот засунут картошку, пока не начнешь задыхаться, тогда начнешь сказки Андерсена рассказывать». По его словам, за видеокамерой во время допроса в ходе предварительного следствия стояли сотрудники СГБ, следя, чтобы он говорил то, что нужно, а в коридоре люди в масках. Следующее заседание суда назначено на 20 октября. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Министерство юстиции самопровозглашенной республики Южная Осетия объявило о ликвидации партии «Растак-Ир» «Справедливая Осетия». Основание – нарушение закона о политических партиях, в соответствии с которым она была обязана принимать участие в выборах. Тем не менее, партия собирается продолжать свою деятельность, а ее лидер Константин Кочев – возобновить работу собственного телеканала «Ногбон». С подробностями наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Для уже бывшего руководителя «Растак-Ир» «Справедливая Осетия» Константина Кочева эта новость неожиданностью не стала. Ведь политическая партия действительно не смогла принять участие в последних выборах, продолжает Константин Кочев.
Просто там получилось так, что на президентский мы выдвинули своего кандидата, но он не прошел это сомнительное испытание под названием «Диктант». Кумаритов пошел. Вот поэтому я не возражал и, в принципе, сам хотел ее закрыть уже. Перед парламентскими выборами я сделал заявление, где отказался от участия в выборах. Потому что я был уверен в том результате, который был, и просто знал, что это бесполезно. Просто принимать участие для галочки просто я не хотел. Мы хотели объединиться в блок, но законодательство устроено таким образом, что за короткое время до выборов объединиться невозможно. Поэтому мы приняли решение не участвовать.
Это не означает, что работа партии будет прекращена, говорит Константин Кочев. У нас более 500 человек, которые по-прежнему нас поддерживают, ведь главное для нас приносить пользу государству и людям. Есть у партийцев надежда и на то, что будущие выборы в парламент будут проходить по смешанной системе. Это позволит им баллотироваться в качестве мажоритариев. Растак-Ир и ее лидера в республике традиционно ассоциировали с экс-президентом Эдуардом Кокойте. В разговоре со мной Константин Кочев неожиданно назвал это одной из главных причин безболезненного расставания с партией.
Вот когда ассоциируют, что ты чей-то человек, я не чей человек, я свой. Я сам по себе. Каждый человек может кого-то поддерживать. Если исходить из того, что я работал во время президентства Кокойте, то за полтора года до конца его срока я уже не работал. Он прикрыл это дело. Потом все, кто сейчас при власти, они при нем работали, это тоже, что его люди, что ли, все.
Кочев заговорил сегодня еще об одном ресурсе, который может заменить ему целую партию – телекомпании «Ногбон», которую он возглавлял на протяжении нескольких лет. И если врагов народа и шпионов канал разоблачал в унисон государственному, то новостные сюжеты отличались куда большей смелостью и тематическим разнообразием.
Она есть. Другой вопрос, что пока нет условий, чтобы она звучала. Ну, мы готовим.
Она может зазвучать во время выборов?
Ну, дело не в выборах. Она зазвучит, как только будут возможности. И финансовые, и не секрет, что делается и делалось очень многое нашим информационным комитетом для того, чтобы она не звучала. Потому что они хотят иметь абсолютно управляемое информационное поле, где никто не будет мешать тому, что они хотят говорить. Не показывать жизнь такой, как она есть, а показывать такой, какой им это хочется показывать.
Предложения о финансировании телестудии, утверждает Константин Кочев, уже поступали. Но за ними стояли, как он выразился, не очень чистые финансы. В ожидании лучших времен телекомпания «Ногбон» будет существовать в сети. Скоро она будет доступна для пользователей, но пока на сайте можно будет посмотреть лишь архивные материалы. Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка.
Такое тоже было.
Каравай, маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, тазрасхан, хасос, тазрасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Заместитель мэра Тбилиси Ираклий Ликвинадзе сегодня отвечал на вопросы депутатов столичного городского собрания. Речь, в частности, шла о помощи пострадавшим от стихии 13 июня нынешнего года. Однако ни среди меньшинства в городском собрании, ни в числе самих пострадавших, особенно довольных помощью мэрии не оказалось, рассказывает Серго Бригвадзе.
4 месяца назад дом жительницы Тбилиси Магды Сабанадзе, располагавшийся по улице Сванидзе, был разрушен мощным селевым потоком. Спастись от стихийного бедствия, которое обрушилось на столицу в середине июня, удалось всем членам ее семьи, самой Магде, ее дочери и матери. Сегодня они втроем ютятся в небольшом номере одной из столичных гостиниц. Этим временным жильем их обеспечила мэрия Тбилиси. Однако Магда вот уже 4-й месяц не может добиться ответа от столичных властей, когда она сможет переехать в новый дом.
Компенсацию мы пока не получили. Нам все обещают, но обещания эти звучат необнадеживающе. Мы решили временно снять квартиру, поскольку жить втроем в одном номере гостиницы очень сложно. Я почти каждый день хожу в Гамгеоба, но там ничего конкретного нам не говорят. Говорят, что надеялись, что возместят ущерб всем семьям, но пострадавших очень много.
Говорит Магда. В целом без постоянного жилья остаются 52 семьи, чьи дома пострадали во время стихии. Как заявил на сегодняшнем заседании комиссии по правам человека тбилисского Сакрабулу, заместитель мэра Тбилиси Ираклий Ликвинадзе, с 40 семьями соглашение уже достигнуто, и в ближайшее время суммы на новые дома им будут перечислены. Остальные 12 семей не получили денежные компенсации, поскольку считают выделяемые им средства несоразмерными понесенному ущербу. Столичные мэрии с ними не согласны и считают вполне справедливыми 2 метода его возмещения.
Согласно принципу, взятому мэрией за основу возмещения ущерба, жители Тбилиси, потерявшие свои дома, могут выбрать либо получить сумму на приобретение нового жилья, адекватную рыночной стоимости, либо компенсацию, которая будет начислена в зависимости от количества душ, проживавших в конкретных домах. Я уверен, что по какому-либо из этих направлений мы достигнем с ними соглашения.
Пояснил Ираклий Ликвинадзе. Однако главные оппоненты городских властей, представители национального движения, не согласны с Ликвинадзе. Сегодня они обвинили мэрию в нецеленаправленном расходовании бюджетных средств. Всего на восстановление городской инфраструктуры и возмещение ущерба жителям столицы было выделено 55 миллионов лари. 22 миллиона лари были собраны из частных фондов и пожертвований. 33 миллиона выделено из городского бюджета. Большая часть из общей суммы была потрачена на восстановление поврежденных стихией дорог и зоопарка. Однако оппозиционные депутаты Сакрабулу считают, что мэрия в первую очередь должна была обеспечить пострадавших граждан постоянным жильем. Есть претензии у оппозиции и к вопросу возмещения ущерба хозяевам 110 незастрахованных автомобилей, поврежденных во время схода селевых потоков. Ранее городские власти обещали поспособствовать пострадавшим в получении дешевых кредитов. Нашлись и предприниматели, готовые предоставить такие кредиты. Вот что говорит по этому поводу представитель меньшинства Сакрабулу Ираклий Абесадзе.
Некоторые субъекты предпринимательского права обратились в мэрию с предложением выделить дешевые кредиты. Однако в этом направлении сделано до сих пор ничего не было.
К обвинениям оппонентов городских властей сегодня присоединился и бизнесмен, председатель комитета пострадавших с улицы Сванидзе Томас Элисбарашвили. Он пригрозил мэрии расправой через суд.
Сегодня в правительстве Тбилиси высокие посты занимают скряги, которые положили в свои карманы деньги, собранные людьми на помощь пострадавшим от стихии гражданам. Вам повезло, что я законопослушный человек и не сломаю вам головы и челюсти, однако обещаю, что расправлюсь с вами в суде.
Написал Элисбарашвили на своей страничке в социальной сети Facebook. Бизнесмен тоже пострадал от стихийного бедствия. Несколькими месяцами раньше июньского бедствия был затоплен приют для собак, который Элисбарашвили содержал на собственные средства. Однако компенсацию за утерянное он так и не получил. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Нана Плиева. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Помматова.
Прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда, которая занимается делом о августовской войне 2008 года, прибыла в Тбилиси сегодня. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Грузии. С тех пор, как Тбилиси подал в суд на Россию, прошло 7 лет. О предстоящих встречах госпожи Бенсуда информации нет. Также неизвестно, сколько дней она пробудет в Грузии. Известно лишь то, что завтра Фату Бенсуда проведет встречу с министром юстиции Тей Цулакиани. Грузия экспортирует в Китай более 1,5 миллиона бутылок вина и 3 миллиона бутылок минеральной воды. По информации пресс-службы правительства Грузии, соответствующий договор был подписан накануне в Тбилиси на грузино-китайской выставке экспортной продукции, открывшейся в рамках форума «Шелкового пути». Как заявил после официальной церемонии подписания документа премьер-министр Ираклий Гарибашвили, договор стал результатом растущего сотрудничества между Грузией и Китаем, которое имеет большое будущее, передает ИА Регнум. Форум «Шелкового пути» открылся в Тбилиси сегодня. Подготовка к нему велась более года. В мероприятии принимает участие 175 китайских компаний и до 300 бизнесменов. На ней представлена продукция различных секторов – высоких технологий, строительной техники, энергетики, мебели, аксессуаров, бытовой техники, сельскохозяйственной техники и других. Новым пунктом упрощенного пересечения де-факто границы самопровозглашенной республики Южная Осетия в районе грузинского села Зардиант-Кари смогут воспользоваться проживающие здесь 17 граждан РИО, сообщил полпред главы республики по постконфликтному урегулированию Мурат Джоев. По его словам, неофициально пункт функционировал с 2012 года. В начале октября правительство приняло решение узаконить пересечение границы в упрощенном виде. Новый пункт облегчит жизнь 17 граждан Южной Осетии, чьи земельные угодья после оформления линии границы оказались за колючей проволокой. Речь идет о конкретных людях. Личные данные 17 человек находятся у пограничников, которые могут пропускать только этих людей в обоих направлениях. Пропуск осуществляется по юго-осетинским паспортам 4 дня в неделю, пояснил Джоев. Жители юго-осетинского села Хелчуа, чьи дома не отделены границей от огородов, не имеют права на пересечение границы. Это фактически одно село. Улица менее метра в ширину разделена таким образом, что по левую сторону находится село Хелчуа, а по правую – Зардиант-Кари. Люди переходят границу через калитку, где рядом на будке написано «Расписание пересечения границы», цитирует Живоева «Спутник Южной Осетии». Более 600 военнослужащих прибудут на российскую военную базу Южного военного округа, расквартированную в самопровозглашенной республике Абхазия. По информации пресс-службы, мероприятия по вводу в строй нового пополнения будут завершены до конца ноября, передает «Спутник Абхазия». На начальном этапе новобранцы, отобранные для службы в Абхазии, будут размещены в воинской части в Адыгее, где освоят начальную военную подготовку, общевоинские уставы и будут приведены к военной присяге. По прибытии на военную базу психологи проведут анкетирование и тестирование военных для определения уровня их морально-психологического состояния. В Грузии представители оппозиционных партий завершили сбор подписей, необходимых для внесения изменений в избирательную систему. Об этом сообщил парламентарий от бывшей партии власти «Единое нацдвижение» Серко Ратиани.
Новости представила Любовь Помматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня в Тбилиси стартовал бизнес-форум «Шелковый путь», который открыл премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили. В работе форума принимают участие свыше 1000 представителей из более чем 30 стран. В грузинском правительстве возлагают особые надежды на это мероприятие. В частности, в ходе форума может быть определена судьба глубоководного порта Анаклия. Продолжит тему наш специальный корреспондент Иракли Орагвелидзе.
Представительный форум продлится 2 дня. Больше всего гостей прибыло из страны соорганизатора мероприятия – Китая. Открывая форум в театре Руставели, премьер-министр Иракли Гарибашвили обозначил основные контуры будущего сотрудничества стран, заинтересованных в реализации проекта «Шелковый путь», который свяжет Китай с Европой.
This is a momentous event in Georgia's history.
Это наш первый форум в рамках проекта «Шелковый путь». Нашей целью является разработка плана углубления интеграции стран, находящихся на протяжении «Шелкового пути». Грузия обязательно станет процветающей страной, которая разумно использует свое местонахождение и станет связующим перекрестком между Востоком и Западом, Севером и Югом. Наш регион стоит на пороге новой эпохи. Впереди нас ждет напряженная работа.
Пафосно заявил Гарибашвили. Идея превращения Грузии в международный транспортный узел со всеми вытекающими дивидендами вынашивалась еще прошлыми властями. К примеру, транспортировка товаров из Китая в Грузию морским путем занимает до 45 суток, когда как перевозка по железной дороге сокращает этот срок в 5 раз до 9 суток. Однако реализация планов сталкивается с рядом трудностей. У Грузии нет порта, способного пропустить через себя грузопоток в европейском направлении и обратно. Пропускная способность железных дорог Грузии также не отвечает требованиям «Шелкового пути». Гендиректор грузинской железной дороги Мамука Бахтадзе говорит, что в ходе форума грузинская сторона сфокусируется именно на решении этих двух проблем.
Основной темой форума станет строительство глубоководного порта в местечке Анаклия. До конца этого месяца будет определен консорциум, который возьмется за реализацию этого проекта. Я надеюсь, что подготовительные работы начнутся весной будущего года. В ходе моего недавнего визита в КНР подписан меморандум о модернизации нашей железной дороги. Кроме того, в наших планах строительство железнодорожной ветки, связующей порт Анаклия и центральную магистраль. Переговоры на форуме будут вестись и по всем этим вопросам.
Заверил Мамука Бахтадзе. По информации правительства, именно китайские компании поборются за победу в тендере на строительство порта, планируемый грузооборот которого должен достигнуть 100 миллионов тонн в год. По мнению декана бизнес-школы Свободного университета Гиги Бединейшвили, количество участников форума наглядно подтвердило, что Грузия обладает большим инвестиционным потенциалом. Однако для привлечения инвестиций проведения форумов недостаточно, полагает эксперт.
Положительным моментом форума можно считать тот факт, что тема порта Анаклия обозначилась более или менее реальными контурами. Эта тема уже 6 лет является приоритетной для грузинских политиков. Однако инвестор так и не был найден. И очень хорошо, если процессу будет придана новая динамика. В принципе, я не сторонник проведения подобных форумов. Гораздо полезнее улучшать инвестиционный климат в стране. С ним у нас проблемы. Непрозрачность судов, негативные резолюции парламентской ассамблеи Евросоюза и предрасположенность властей к введению ограничительных мер в экономике способны отпугнуть потенциальных инвесторов.
Конкретный результат первого дня форума пока один. По заявлению министра финансов Нодара Хадури, в ближайшие дни откроется еще один, третий по счету, таможенный пункт пропуска между Грузией и Турцией. Ираклий Орагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Сухумский городской суд самопровозглашенной Республики Абхазия рассматривает иск Руфины Чабалурхва о защите чести и достоинства. По словам истицы, ее дочь, погибшую, как она утверждает, из-за халатности врачей, эти же медицинские работники ославили в социальной сети как наркоманку. На заседании суда побывала наш корреспондент Елена Заводская.
Тяжелая ситуация произошла в жизни Руфины Чабалурхва. Ее 28-летняя дочь погибла, как она утверждает, из-за халатности и непрофессионализма врачей. 21 ноября 2013 года ее дочь Лиана Тодуа сама приехала в Сухумскую городскую инфекционную больницу с подозрением на пищевое отравление, сдала все анализы и с результатами пошла на прием к врачу Астанде Воуба. Доктор, обратив внимание на желтые склеры глаз, решила ее госпитализировать с подозрением на желтуху. Уже в палате по назначению врача Лиане Тодуа почему-то вместе с капельницей ввели препарат Миксидол, который применяется в медицинской практике для снятия абстинентного синдрома у наркоманов. Причем анализ мочи на содержание наркотических препаратов и их метаболитов доставили в лабораторию только в 4 часа утра 22 ноября. Согласно справке, подписанной главным врачом республиканского наркологического диспансера, результаты тестирования отрицательные и в моче не обнаружены ни наркотические препараты, ни их метаболиты. Мать утверждает, что предупреждала врача о повышенной с детства чувствительности к препаратам, но никто не сделал Лиане пробу на чувствительность. Примерно через 10 минут после установки второй капельницы 21 ноября у Лианы Тодуа начались судороги, и она впала в коматозное состояние. Около 4 часов дня лечащий врач Астанда Воуба ушла, а пациентку приняла дежурный врач Нателла Паписемедова. Уже в состоянии комы Лиане Тодуа еще трижды, по утверждению матери, вливали капельный реланиум. При этом не был созван врачебный консилиум и не была установлена причина комы. На следующее утро Лиану Тодуа в тяжелом состоянии перевезли в Дагомысскую инфекционную больницу, где она умерла 2 суток спустя. Никто не произвел вскрытие. Мать была в шоке. Она не знала, что вскрытие необходимо для установления причины смерти, а Дагомысская больница не настаивала на этой процедуре. В результате девушку похоронили, а пока шло судебное разбирательство, время для эксгумации было упущено. Сегодня, как говорят специалисты, эксгумация уже ничего не даст и прояснить причину гибели не поможет. Тем не менее, уголовное дело по факту халатности возбуждено против доктора Паписемедовой. Проверку по этому инциденту проводит прокуратура, но она еще не завершена, и результатов пока нет. Сегодня судья города Сухум Рустам Чигава рассматривал иск матери погибшей девушки Руфины Чабалурхва к врачу Астанде Воуба о защите чести, достоинства и деловой репутации. Она обвиняет врача Воуба в том, что та в социальной сети Facebook распространила информацию о том, что Лиана Тодуа была наркоманкой и умерла от передозировки. Причем сделала это преднамеренно, чтобы снять с себя обвинения в халатности и непрофессионализме, хотя на тот момент уже была знакома с отрицательными результатами теста на содержание наркотических препаратов. Сегодня адвокат Руфины Чабалурхва Мазона Цвижба от ее имени заявила ходатайство об отводе судьи Чигава, обосновав его следующим образом.
7 октября текущего года я обратилась к вам по проблеме моего гражданского дела. В ответ вы стали выталкивать меня из кабинета в агрессивной форме, что не подобает вашей профессии. Следом вы решили оказать мне физическое давление, то есть ударить меня. Со словами «я тебе сейчас покажу», вы набросились на меня в ту минуту. По чистой случайности рядом оказалась секретарь суда Енит Лиана, которая собой прикрыла меня, оттолкнув вас. После случившегося инцидента я не могу участвовать на судебном процессе под вашим председательством и заявляю вам вторично отвод, который вы должны принять.
Судья Рустам Чигава удалился в совещательную комнату и вынес свой вердикт.
Изложенные в заявлении об отводе судьи доводы не подпадают под требования статьи 16 ГПК Республики Абхазия, в соответствии с которой судья не может рассматривать дело и подлежит отводу. Относительно 7 октября 2015 года суд проясняет, что Этита Чабалурхва вне судебного процесса явила служебный кабинет судьи с претензиями о том, почему судья не находится в зале судебного заседания, сопровождающимися оскорблениями чести и достоинства судьи. Этице было предложено покинуть служебный кабинет и явиться в судебное заседание в назначенную дату. Применение физической силы, а тем более решение оказать физическое давление и ударить, это в кавычках, является надуманным и не соответствует действительности.
Заявление об отводе оставить без удовлетворения, а определение без права обжалования. Истец категорически отказалась участвовать в процессе под председательством судьи Чигава, а судья назначил следующее слушание на 19 октября. Руфина Чабалурхва сомневается в способности судьи Чигава вести этот процесс объективно и беспристрастно. Тот факт, что судья, несмотря на выражаемое ему недоверие и второе ходатайство об отводе, не выходит из дела, она интерпретирует как его личную заинтересованность в нем. На просьбу прокомментировать ситуацию Астанда Воуба сказала:
на сегодняшний день дело рассматривается по чести и достоинству. Когда будет дело рассматриваться
присматриваться по наркотикам, на эти вопросы я потом вам отвечу. Мама обвиняет меня в клевете, что я кому-то что-то рассказала, кому-то что-то сказала. В следующий понедельник будет суд, на который придут все свидетели, которых приведет мама. Дело на сегодняшний день идет именно о том, что я распространяла слухи. Говорила или нет? Я не говорила.
Большая проблема нашей судебной системы сегодня заключается в том, что граждане сплошь и рядом не доверяют судьям. Бывая в судах, я постоянно слышу обвинения судей в продажности. Адвокаты и другие участники процессов утверждают, что коррупция в судах носит всеобъемлющий характер. Но, увы, ни доказать, ни опровергнуть эти утверждения никто не может, так как отсутствует доказательная база. А Руфина Чабалурхва продолжает биться о непрошибаемую стену абхазского правосудия. В отчаянной попытке добиться справедливости и обелить запачканное имя своей дочери, которую она похоронила за 3 месяца до назначенной свадьбы. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
В Грузии на сегодняшний день функционирует лишь одна школа для незрячих и слабовидящих детей. Это говорит о многом. Сегодня в Международный день белой трости, символа незрячего человека, там побывала Анастасия Славинская.
Массивное здание из красного кирпича. Прямо у входа висит портрет Луи Брайля, человека, создавшего специальный шрифт для незрячих, которым они пользуются по сей день. Рядом с Брайлем на стене Нину Абашидзе-Бугаевская, благодаря которой в 1901 году здесь и было открыто учебное заведение для незрячих. По всему коридору развешаны выпуклые стрелки, своего рода план эвакуации для незрячих детей, если произойдет чрезвычайный случай. Из класса, где преподают вокал, доносится пение под аккомпанемент фортепиано. Всего в этой школе, которая носит номер 202, сегодня учатся около 40 детей. За половиной из них там ухаживают круглосуточно. Это незрячие дети из социально незащищенных семей и из регионов, которым просто негде жить в Тбилиси, говорит замдиректора школы Тамар Хведолидзе. Учебники, напечатанные шрифтом Брайля, появились тут всего 2 года назад. До этого дети могли рассчитывать только на свою память. Родители и учителя просто зачитывали им школьную программу. А некоторые из последних порой вручную выписывали детям информацию посредством шрифта Брайля. Классы тут небольшие, около 3-4 школьников в каждом. Хведолидзе говорит, что по окончанию школы почти все, как правило, продолжают учебу в вузах. В этом году, например, студентами стали 3 выпускников, а 2 пошли в профессиональное училище. Впрочем, продолжает Хведолидзе, в Грузии все еще немало незрячих детей, которые остаются вне системы образования. Вот только никто не знает, сколько конкретно. В статистике относительно количества незрячих в стране не существует. Безусловно, незрячие дети остаются вне системы образования. Мы ведь даже не знаем никаких цифр, статистики нет. Говорят, что очень много незрячих детей в Гурии и Аджарии. Я хочу сказать родителям этих детей, у них есть будущее, и они смогут воспользоваться своими знаниями. Тем более, инклюзивное образование в стране развивается, поэтому ребенка можно определить в любую школу. Так, сейчас 2 незрячих школьника учатся в Батуми и 1 в Поте. Главное – не закрывать ребенка в 4 стенах. Говорит Тамар Хведолидзе. Нину Ниниашвили 5 лет преподает в этой школе. Она педагог начальных классов. Как правило, рассказывает Нину, дети приходят в школу неподготовленными. Их приходится обучать самому элементарному, вплоть до пользования туалетом. Словом, тут они узнают, как позаботиться о себе и начать ориентироваться в пространстве. По словам педагога, в Грузии не существует института помощи родителям незрячих детей, который им так необходим. Необходим как на ранних стадиях, так и на последующих этапах. Родители остаются один на один с незрячим младенцем. Они растеряны, удручены, не знают, что делать дальше и кому обращаться. Из-за отсутствия нужной своевременной информации и поддержки некоторые родители впоследствии начинают воспринимать своих детей как своего рода крест, который волей-неволей нужно просто нести. Они уже не в состоянии видеть будущее своего ребенка как полноценного члена общества. О том, что ждет таких детей впоследствии, несложно догадаться. В свою очередь, представитель НПО «Инклюзивная общество Грузия» Гедвар Шиишвили говорит, что несмотря на заверения Министерства образования, далеко не каждая школа в Грузии может предоставить ученикам инклюзивное образование. По его словам, ему известны случаи, когда региональные тбилисские школы отказывались принять незрячих детей. Виной тому отсутствие специалистов, какого-либо опыта и определенной методологии. В этих школах просто нет ресурсов, чтобы воплотить в жизнь обещания правительства. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А теперь, как всегда, по четвергам рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Теперь они должны будут с нами разговаривать. Больше нас игнорировать нельзя. Ханс Кристиан Штрахе, лидер праворадикальной австрийской партии «Свободы», после успеха на местных выборах в Вене не скрывал торжества и откровенно издевался над двумя основными соперниками своей партии – социал-демократами и консерваторами. В течение двух последних недель правые радикалы показали отличные результаты на выборах в двух важнейших австрийских регионах – столице Вене и Верхней Австрии. В качестве одной из главных причин успеха партии «Свобода» обозреватели называют испуг и неприятие, которое вызвало участие австрийцев недавний наплыв беженцев. Не исключено, что Австрия – это только начало, и правый поворот в Европе в ближайшие месяцы ускорится. Так ли это с австрийским политологом, профессором Центральноевропейского университета Антоном Пилинкой, побеседовал журналист русской службы «Радио Свобода» Ярослав Шимов.
Успех праворадикальной партии «Свободы» в двух австрийских регионах можно считать неожиданным?
Нет, совсем нет. Партия «Свободы» находится на подъеме уже не первый год. В свое время ее лидер Йорк Хайдер, ныне покойный, расколол эту партию, но с тех пор она вновь добилась довольно заметных успехов. Ожидались и нынешние положительные для партии «Свободы» результаты. А в Вене эта партия, если сравнить ее результат с предвыборными прогнозами, можно сказать, даже не добрала немного голосов. Социал-демократы остались крупнейшей партией в Вене. Так что все зависит от того, что считать победой и что поражением. Партия «Свободы» добилась некоторых своих целей, ее позиции усилились, но ей не удалось достичь главной цели – стать самой сильной партией в Вене, получив тем самым пост бургомистра.
А каковы причины этого, пусть относительного, но все же заметного успеха? Большинство наблюдателей рассматривают его как следствие нынешнего миграционного кризиса, затронувшего и Австрию.
Этот кризис – одна из важных причин, но не единственная. Другая причина – рост безработицы и неспособность коалиционного правительства социал-демократов и консерваторов с ним справиться. Еще один важный момент, характерный для Австрии – латентная ксенофобия. В отличие от Германии, точнее говоря, от западных земель нынешней Германии, у нас никогда не было того, что принято называть политкорректностью, в том числе и в том, что касается собственной истории. Немцы давно понимают, что для них ксенофобия неприемлема хотя бы потому, что Гитлер – это их прошлое и не такое уж и далекое прошлое. Для Австрии такой стыд в отношении определенных глав своей истории не характерен. Поэтому ксенофобия в австрийском обществе как бы более приемлема. Я не говорю об открытом расизме, скорее о предрассудках, которые более остро выражены, чем в некоторых других западных странах. Но в общем и целом успех правых популистов – следствие того, что часть общества испытывает страх перед будущим, хотя причины этого страха могут быть разными. Это не только австрийская проблема, это характерно сейчас для всей Европы. Уже ясно, что следующее поколение впервые в истории ЕС не будет иметь такого уровня жизни, благосостояния, социальных гарантий, как предыдущее.
То есть, по своим взглядам, нынешняя Австрия скорее ближе к своим восточным соседям, вроде Чехии и Венгрии, крайне негативно отреагировавшим на приток мигрантов, чем к более гостеприимным странам Западной Европы.
Да, в каком-то смысле. Тут нашу ситуацию можно еще сравнить с востоком Германии, где настроения людей более консервативны, где сильнее ксенофобия, и эта картина отличается от западной части страны. Но и в Австрии все неоднозначно. Когда начался нынешний приток беженцев в сентябре со стороны Венгрии, тысячи австрийцев их приветствовали, помогали, участвовали в акциях солидарности. Их принимали в Австрии куда лучше, чем в Венгрии. Но в целом австрийское общество поляризовано по этому вопросу. И тут есть определенное сходство с Венгрией, Чехией, Словакией и Польшей, где тоже нет действительно массовой солидарности с беженцами.
Это значит, что нынешний поворот направо в австрийской политике будет продолжаться?
Если говорить о феномене партии свободы, то, скорее всего, да. Она отбирает голоса у умеренных правых, у консервативной народной партии, которая была главным проигравшим на этих региональных выборах. Вот именно это смещение предпочтений избирателей на правом фланге от умеренных к радикалам, я думаю, будет продолжаться. Но если не произойдет чего-то совсем неожиданного, то абсолютного или даже подавляющего большинства у партии свободы не будет. Они могут набрать 30-35% голосов, но вряд ли 45-50%. Какой-то резерв для роста у них, правда, еще есть за счет страха части общества перед мигрантами, а также евроскептицизма, важной части программы правых популистов. В этом смысле их ситуация схожа с нынешним положением Национального фронта Марин Ле Пен во Франции.
Я как раз хотел спросить, Австрия – это часть общеевропейского правого поворота? И какую роль тут играет мигрантский кризис?
Да, этот процесс уже начался. Посмотрите на рейтинги той же Ле Пен. Она на первом месте по популярности среди французских политиков, претендующих на президентское кресло, а Национальный фронт, по некоторым опросам, самая популярная партия Франции, хотя и с небольшим отрывом от соперников. Но это не старомодный правый экстремизм фашистского типа. Это новый тип популизма. И Марин Ле Пен, и Хайнц Кристиан Штрахе заявляют, что как раз они и защищают ценности либеральной демократии, например, права человека и гражданские свободы. Против кого? Против исламских иммигрантов и бюрократического Евросоюза. Так что правые популисты в наши дни в Европе стали либеральными демократами. Но я бы взял эти слова в кавычки. Я сам не убежден в том, что эти люди в действительности демократами являются.
Владимира Путина сложно назвать приверженцем либеральной демократии, но вот в плане антиевропейской направленности, враждебности интеграционному проекту Евросоюза, его интересы вполне пересекаются с интересами европейских правых популистов, со многими из которых Кремль уже установил тесные связи.
Именно. Партия «Свободы», скажем, сейчас весьма пророссийская. Несколько месяцев назад они посылали делегацию в Чечню. Она вернулась оттуда и заявила следующее. Чечня – мирная, благополучная территория. Ее ни в коей мере нельзя рассматривать как жертву российского империализма. Там все спокойно. А потому и каких-либо беженцев из Чечни принимать не стоит. А перед выборами в Вене кандидаты от партии «Свободы» высказывались за строительство забора против беженцев на австрийских границах по венгерскому образцу. Но в отличие от Венгрии, Австрия находится посреди ЕС, у нее нет внешней границы, а забор на нашей границе со Словенией или той же Венгрией был бы прямым нарушением Шенгенского соглашения. Правые популисты намеренно подрывают общеевропейские соглашения, и тут они действительно заодно с Путиным, который, как известно, любит противопоставлять одни страны другим в своих интересах. Они нашли друг друга. Правые радикалы Европы ведут игру с Путиным, направленную на подрыв Евросоюза.
Какие тут возможные контрмеры?
В общем и целом понятно, что следует придать ЕС больше полномочий за счет национальных государств. Миграционный кризис отдельные государства решать поодиночке не в состоянии. А Евросоюзу в целом это вполне по силам. Например, усиление пограничного контроля по внешнему периметру ЕС. Должны быть также общие стандарты. Сейчас в Швеции принимают до 80% лиц, ищущих убежище в этой стране, а в Венгрии 5%. Отсюда масса сложностей. Нужны единые европейские стандарты, но на практике до этого еще далеко. Центральноевропейские страны, как известно, решительно против этого. Отсюда их сопротивление мигрантским квотам.
То есть это предмет упорной политической борьбы, которая затянется надолго?
Да, будет борьба, и она будет долгой. Относительно ее исхода я не являюсь пессимистом, потому что ЕС уже принес входящим в него странам массу выгод, прежде всего экономических. И даже правые популисты вряд ли пойдут в своих разрушительных действиях против Евросоюза слишком далеко. Они могут разыгрывать антимигрантскую карту, подстегивать исламофобию, но как только дело дойдет до самих основ европейского проекта, им ничего не останется, как дать заработать. задний ход. Свобода передвижения, свобода выбора работы в любой стране ЕС без специального разрешения – всем этим европейцы уже пользуются, и отказ от этого обозначал бы проблемы для самих тех стран, чьи интересы правые популисты вроде бы защищают. В общем, защитить Евросоюз от дезинтеграции удастся, но вот удастся ли его сместить в сторону необходимой большей интеграции – большой вопрос. В ближайшем будущем это вряд ли произойдет. Нас ждет время долгого и непростого перетягивания каната. Будущее, как мне кажется, не столь мрачно, но его нельзя назвать и блестящим.
Рассказывал австрийский политолог, профессор Центральноевропейского университета Антон Пилинко. С ним беседовал журналист русской службы «Радио Свобода» Ярослав Шимов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.